Глава седьмая. 12:01. В зале заседаний совета директоров для Кейси все складывалось по-прежнему непросто. Они не хотели клевать ни на одну из предложенных приманок. Беспокойство росло, и сейчас, ожидая, она чувствовала накатывающую волну неуместного страха. Филипп Чень что-то машинально чертил, думая о своем. Линбор возился с бумагами. Жак де Виль задумчиво разглядывал ее. Эндрю Гавелон закончил записывать последние названные ею цифры и со вздохом поднял глаза.
«Очевидно, что это должно быть совместно финансируемое предприятие», — раздраженно проговорил он.
От подскочившего напряжения в зале стало светлее, и Кейси еле сдержала ликование, когда он добавил:
«Сколько готов вложить во всю сделку Паркон при совместном финансировании?»
«Денежное покрытие должны обеспечить 18 миллионов американских долларов в этом году», — тут же ответила она, с удовольствием отметив, что все при этом постарались скрыть изумление. Согласно опубликованным в прошлом году данным, стоимость чистых активов «Стронс» составляла почти 28 миллионов, и они с Бартлеттом отталкивались в своем предложении именно от этой цифры.
«Сделай первое предложение на 20 миллионов», — сказал Линк. «При 25 они должны оказаться у тебя на крючке, это будет замечательно. Для нас очень важно совместное финансирование, но предложение об этом должно исходить от них».
«Но взгляни на их баланс, Линк. Точно не скажешь, какова на самом деле стоимость их чистых активов. Истинная цифра может отклоняться миллионов на 10 в ту или другую сторону, возможно, и больше. Мы не знаем, насколько они на самом деле сильны или слабы. Взгляни на этот пункт. 14 700 000 удержаны в дочерних компаниях. Что это за дочерние компании? Где они находятся и для чего? А вот еще 7 400 000 переведены в...»
«Ну так и что, Кейси? Значит, будет 30 000 000 вместо 25. Наша прикидка остается в силе».
«Да, но как у них ведется бухгалтерский учет? Боже мой, Линк, позволь мы себе лишь 1% всего этого в Штатах, нас взяла бы за задницу СЕК, и мы оказались бы в тюрьме лет на 50.
«Да, но их законам это не противоречит, в том-то и заключается основная причина выхода на Гонконг».
20 для начала многовато».
«Решать тебе, Кейси. Не забывай только, что в Гонконге мы играем по гонконгским правилам, лишь бы это было в рамках закона. Я хочу поучаствовать в их игре».
«Зачем? И только не говори для моего, черт возьми, удовольствия».
Линк рассмеялся. «Хорошо, тогда для твоего, черт возьми, удовольствия. Только заключи сделку со Стронс».
В зале повысилась влажность. Хотелось взять салфетку, но Кейси не двигалась, боялась спугнуть их и делала вид, что спокойно. Молчание нарушил Гэллован.
«Когда мистер Бартлетт сможет подтвердить предложение 18 миллионов, если мы будем согласны?»
«Я подтверждаю это предложение», — любезно проговорила она, проглотив оскорбление. «Я уполномочена при заключении сделки оперировать суммами до 20 миллионов без консультации с Линком или его советом директоров». Она нарушила. Давала им пространство для маневра. Затем с невинным видом добавила: «Значит, мы договорились?» «Прекрасно». И стала перекладывать бумаги. «Следующее. Я хотела бы...»
«Минуточку!» Гэллован оказался застигнут врасплох. «Я... 18 — это... В любом случае, мы должны представить Тайбаню весь пакет».
«О, я считала, что мы ведем переговоры на равных», сказала она, изобразив удивление. «Что вы, господа, все четверо, имеете те же полномочия, что и я. Наверное, в будущем мне лучше говорить непосредственно с мистером Данросом».
Эндрю Гэвелон покраснел. «Последнее слово за Тайбанем во всем».
«Очень рада это слышать, мистер Гэвелон. Мое же последнее слово — 20 миллионов, и не более того». Она широко улыбнулась. «Очень хорошо. Передайте это предложение вашему Тайбаню. А пока, может быть, определимся со сроком его рассмотрения».
Снова молчание. «Какие у вас предложения?» — спросил Гэвелон, поняв, что попал в ловушку.
«Самый минимальный срок. Я не знаю, как быстро вы любите работать».
«Почему бы нам не отложить ответ на этот вопрос до окончания ланча, Эндрю?» — предложил Филипп Чень. «Да, прекрасная идея».
«Не возражаю», — сказала Кейси. «Я сделала свое дело», — думала она. «Я договорилась на 20 миллионов, хотя могло быть и 30. И это при том, что они мужчины, знающие толк в бизнесе, взрослые люди, а меня считают неискушенной. Но теперь-то я получу свои отвальные. Боже милостивый на небесах, сделай так, чтобы эта сделка состоялась, потому что потом я получу свободу. Навсегда свободу. И что, если не буду делать? Не бери в голову, об этом подумаем позже». Она услышала свой голос, продолжавший в том же духе. «Может, мы рассмотрим подробнее, каким образом вы хотели бы получить эти 18 миллионов и...»
«18 миллионов вряд ли нас устроят», — вмешался Филипп Чень, и ложь далась ему без труда. «Существуют ведь самые разные дополнительные расходы». Кейси поторговалась, как прекрасный переговорщик, позволила подвинуть себя до 20 миллионов и потом с явным нежеланием согласилась. «Вы, джентльмены, исключительно деловые люди. Хорошо, 20 миллионов». Заметив, как они старательно гонят с лица улыбку, она рассмеялась про себя.
«Прекрасно!» — Гевлон остался очень доволен. «Ну а какой вы представляете корпоративную структуру нашего совместного предприятия?» Ей не хотелось ослаблять давление. «Конечно, при условии одобрения сделки вашим Тайбанем, прошу прощения, самим Тайбанем». Степень смирения, с какой она поправилась, была именно той, что надо. Гавелон с раздражением смотрел на нее. «Но почему на ее месте не мужчина? Тогда я мог бы сказать хрена тебе, лысого, и решил бы ты облегчиться в свою шляпу, и мы бы вместе посмеялись, потому что и ты, и я знаем, всегда, так или иначе, нужно получать одобрение у Тайбаня, вышестоящего, будь то Данрос, Бартлетт, совет директоров или собственная жена». «Да и будь ты мужчиной, в зале заседания совета директоров не витала бы такая, черт побери, сексуальность, которая здесь никак не уместна. Господи Иисусе, будь ты старая перечница, может, все шло бы по-другому, но проклятие, такая девочка, как ты. И что за дьявол вселяется в американских женщин? Скажите ради Христа, почему они не остаются там, где должны быть, и не довольствуются тем, в чем они великие мастерицы? Какая глупость! А какая глупость так поспешно предлагать финансирование? И тем более глупо давать нам еще 2 миллиона, когда, вероятно, на все про все хватило бы и 10. Боже мой, будь ты чуть терпеливее, эта сделка получилась бы гораздо более выгодной для тебя. В этом и беда с вами, американцами. Нет у вас ни такта, ни терпения, ни вкуса, и вы ничего не смыслите в искусстве ведения переговоров. А вам, милая леди, вам слишком не терпится утвердиться. Зато теперь я знаю, на чем с вами можно сыграть».
Он бросил взгляд на Линбора Строна, который тайком пялился на Кейси, ожидая, что Гевелон или Филипп или Жак продолжат.
«Когда я стану Тайбанем, я тебя обломаю, малыш Линбор. Или обломаю, или сделаю из тебя человека», — мрачно думал Гевелон. «Тебя нужно выпихнуть в мир, чтобы ты пожил самостоятельно, чтобы сам о себе заботился, полагался лишь на собственные силы, а не на свое имя или наследие. Да-да, нагрузить тебя работой, чтобы ты вымотался и чуть поостудил свое ян. Чем быстрее ты снова женишься, тем лучше».
Он перевел взгляд на Жака де Вилля, который улыбнулся ему.
«Ах, Жак, — беззлобно думал он, — ты мой главный противник. По обыкновению говоришь мало, все подмечаешь, много думаешь, жестко и упрямо и придирчиво, если нужно. Ну и какого ты мнения об этой сделке? Может, я что-нибудь упустил? Что подсказывает твой практичный ум парижского юриста? А, ну как она тебя обыграла, отбив подачу насчет ее носика, а? Я тоже не прочь затащить ее в постель», — рассеянно размышлял он, зная, что Линбор и Жак хотят того же.
«Конечно, а кто бы отказался? Ну, а ты, Филипп Чень? О, нет, это не про тебя. Тебе нравятся совсем молоденькие, да еще такие, что умеют ублажать позатейливее, если в слухах есть хоть доля правды. Эй-я!»
Он снова посмотрел на Кейси. На ее лице читалось нетерпение.
«Ты не похожа на лесбиянку», — тяжело вздохнул он про себя. «Или это еще одна твоя слабость? Боже, какое ужасное это было бы расточительство! Совместное предприятие должно быть образовано по законам Гонконга», — начал он.
«Да, конечно, есть.
Каким именно образом нам сможет сообщить фирма «Симс, Долсон и Дик»? Я договорюсь о встрече на завтра или послезавтра».
«В этом нет необходимости, мистер Гавелан. У меня уже есть предварительные предложения, составленные ими, гипотетически и конфиденциально, конечно, на случай, если мы решим заключить сделку».
«Что?»
Они остолбенело смотрели, как она достает 5 экземпляров сокращенного контракта и вручает каждому. «Я выяснила, что они ваши адвокаты», — бодро продолжала Кейси. «Поручила нашим людям проверить, что они собой представляют. Мне сказали, что лучше их никого нет, так что они нас устраивают. Я попросила их рассмотреть возможные условия, как ваши, так и наши. Что-нибудь не так?»
«Нет!» — Гавелан вдруг пришел в ярость от того, что собственные юристы не поставили их в известность о запросах Паркон. Он стал внимательно изучать документ. «Дзюни Ламоне, эту проклятую Кейси, как бишь ее фамилия», — думал взбешенный таким унижением Филипп Чень. «Пусть увянет и навсегда иссохнет и покроется пылью твоя золотая ложбинка за такие отвратительные, наглые манеры и непристойные, неподобающие женщине привычки. Боже, оборони нас от американских женщин».
«А я Линкольну Бартлетту влетит в копеечку то, что он осмелился подсунуть нам эту тварь», — пообещал про себя Филипп. «Как он только посмел».
Тем не менее, сумма предлагаемой сделки произвела на него ошеломляющее впечатление.
«В течение ближайших нескольких лет это может принести по меньшей мере 100 миллионов американских долларов», — прикидывал он, и голова шла кругом. «Это даст благородному дому стабильность, которая ему так необходима». «О, благословенный день!» — радовался он. «Да еще совместное финансирование на условиях доллар за доллар. Невероятно! Какая глупость предоставлять нам это так сразу и не требовать взамен даже крохотной уступки!
Глупость! Но что еще ожидать от глупой женщины? А я... Тихоокеанский пояс поглотит все, что мы сможем производить из полиуретановой пены, упаковочные, строительные, изоляционные материалы, постельные принадлежности. Одна фабрика здесь, одна на Тайване, одна в Сингапуре, одна в Куала-Лумпуре и последняя, предположительно, в Джакарте. Мы заработаем миллионы, десятки миллионов».
«А это агентство по лизингу компьютеров?
Но почему при аренде эти дураки предлагают цены на 10% ниже прайс-листа IBM, а еще минус наши комиссионные — 7,5%? Поторговались бы немного, и мы рады были бы согласиться на 5. К следующим выходным я смогу продать 3 штуки в Сингапур, один здесь, один в Куала-Лумпур и один этому пирату-судовладельцу в Индонезию, наварив 67 тысяч 500 долларов чистой прибыли на каждом. Или получается 405 тысяч за 6 звонков по телефону. Что же касается Китая... Что же касается Китая... О, все боги, большие и малые, и очень маленькие, помогите заключить эту сделку, и я пожертвую на новый храм, на целый собор на Тайпиншане, — обещал он в полустрасти. Если Китай отменит некоторые ограничения или даже немного ослабит их, мы сможем удобрять рисовые поля в провинции Гуандун, а потом и во всем Китае, и в течение следующих 12 лет эта сделка будет означать десятки сотен миллионов долларов, американских долларов, не гонконгских. Размышления обо всей этой прибыли его умиротворили. «Думаю, данное предложение может стать основой для дальнейшего обсуждения», — сказал он, закончив читать. «Не правда ли, Эндрю?»
«Да», — Гавелан положил письмо на стол. «Я позвоню им после ланча. Когда мистеру Бартлетту и вам, конечно, будет удобно встретиться?»
«Сегодня во второй половине дня. Чем скорее, тем лучше. Или в любое время завтра. Но Линка не будет. Всеми деталями занимаюсь я. «Это моя работа», — бодро проговорила Кейси. «Он определяет политику и официально подпишет окончательные документы после того, как я их согласую. В этом ведь заключается функция главнокомандующего, верно?» Она оглядела их, улыбаясь во весь рот.
«Я договорюсь о встрече и оставлю сообщение у вас в отеле», — продолжал Гэвилан.
«Может, определимся прямо сейчас и закончим с этим?»
Гэвилан с недовольным выражением лица глянул на часы.
«Почти что ланч, слава богу. Жак, ты как завтра?»
«Лучше с утра, чем после полудня». «И для Джона тоже», — сказал Филипп Чень.
Гэвилан поднял трубку и набрал номер.
«Мэри, позвоните Доусону и назначьте встречу на завтра на 11 с участием мистера Девиля, мистера Джона Ченя и мисс Кейси. У них в офисе». Он положил трубку. «Жак и Джон Чен занимаются у нас всеми корпоративными вопросами. Джон поднаторел в американских делах, а Доусон — спец по своим. Я пришлю за вами машину в 10:30».
«Спасибо, но вам нет нужды беспокоиться».
«Как вам будет угодно», — вежливо откликнулся он. «Вероятно, сейчас самое время прерваться на ланч».
«У нас есть еще четверть часа», — сказала Кейси. «Может, обсудим, каким бы вам хотелось видеть порядок финансирования с нашей стороны? Или, если хотите, можно послать за сэндвичами и работать без перерыва?»
Все оторопело уставились на нее.
«Работать во время ланча?»
«Почему бы нет? Так давно уже принято в Америке».
«Слава богу, здесь так не принято», — сообщил Гэвилан.
«Да», — сердито бросил Филипп Чень.
Она ощущала, как над ней гнетущей пеленой нависло общее неодобрение, но ей было наплевать. «Идите вы все», — выругалась она мысленно, но тут же заставила себя пересмотреть позиции. «Послушай, идиотка, не позволяй этим сукиным сынам достать тебя. Если вы хотите прерваться на ланч, я не возражаю».
«Прекрасно!» — просиял Гэвилан, и остальные облегченно вздохнули. «Ланч начинается в 12:40. Перед этим вам, наверное, хотелось бы попудрить носик».
«Да, благодарю вас». Она понимала, им хочется сплавить гостью хоть ненадолго, чтобы обсудить ее, а потом и сделку. «Должно бы быть наоборот», — подумала она, — «но не будет». «Нет, будет так же, как всегда. Они станут спорить, кто первым добьется успеха. Но никому из них надеяться не на что, потому что сейчас я не хочу никого из них, каким бы по-своему привлекательным ни казался каждый. Эти мужчины ничуть не отличаются от всех, кого я знаю. Они хотят не любви, им нужен лишь секс. Линк — исключение. Не думай о Линке, о том, как сильно ты любишь его, и о том, как отвратно прошли все эти годы. Отвратно и восхитительно. Помни о данном обещании». «Я не буду думать о Линке и любви. Не буду до дня моего рождения, а до него осталось 98 дней. На 98-й день заканчивается 7-й год, и благодаря моему милому к этому времени у меня будут отвальные, и мы станем по-настоящему равны. И с Божьей помощью у нас будет этот благородный дом. Станет ли он моим свадебным подарком ему? Или его подарком мне? Или... прощальным подарком». «Где комната для дам?» Она встала, все поднялись следом и теперь возвышались над ней, кроме Филиппа Ченя. Она была выше его на целый дюйм, и Гэвилан объяснил ей, как пройти в дамскую комнату.
Линбар Строн распахнул перед гостьей дверь и закрыл за ней. Потом ухмыльнулся. «Спорю на 1000, у тебя ничего не выйдет, Джак».
«Еще 1000», — подхватил Гэвилан. «И 10, что не получится у тебя, Линбар».
«Принято», — откликнулся Линбар, «при условии, что она пробудет здесь месяц».
«Что-то не те уже у тебя темпы, а, старина?» — сказал Гэвилан, а потом обратился к Жаку. «Ну как?»
Француз улыбнулся. 20 за то, что тебе, Эндрю, никогда не завлечь такую даму в постель. Равно как и тебе, бедный малыш Линбар. 50 за это против твоей лошади.
Мне моя кобылка нравится, клянусь Господом. У Нобл Стар большие шансы победить. Она лучшая в нашей конюшне. 50. Стой, я подумаю. Настолько мне не нужна ни одна лошадь. Снова улыбнулся Жак, глядя на Филиппа Ченя. Что ты думаешь, Филипп? Филипп Чэнь встал. «Думаю, поеду-ка я на ланч домой и предоставлю вас, жеребцов, вашим мечтаниям. Забавно, однако, что все вы спорите на то, что ничего не получится у других, а не на то, что получится у кого-то из вас». Они снова рассмеялись.
«Глупо давать нам что-то дополнительно, а?» — сказал Гавелон.
«Сделка просто фантастика!» — воскликнул Линбор Строн. «Господи, дядя Филипп, просто фантастика! Как ее дерьер! Зад!» — добавил Девиль тоном знатока. «А Филипп?» Филипп Чэнь добродушно кивнул и вышел. Но, увидев входящую в дамскую комнату Кейси, подумал: «А я... кому вообще нужен такой большой кусок?»
Войдя в туалет, Кейси изумленно огляделась. Вокруг чистота, но запах такой, будто никто за собой не смывает. Да еще ведра наставлены одно на другое, некоторые с водой. Из-за лужиц расплесканной воды кафельный пол казался грязным. «Я слышала, что гигиена англичан не на высоте», — с отвращением подумала она. «Но чтобы здесь...» «В благородном доме? Уф, поразительно!» Она зашла в одну из кабинок, скользя на мокром полу. Закончив свои дела, нажала на ручку. Никакого эффекта. Она нажала еще раз и еще, но ничего не произошло. Выругавшись, она подняла крышку сливного бачка. Он был сухой и ржавый. В раздражении она открыла дверную задвижку, подошла к раковине и открыла кран. Вода не полилась. «Что здесь вообще происходит? Могу поспорить, эти ублюдки нарочно послали меня сюда?» Она нашла чистое полотенце для рук, неумело вылила ведро воды в раковину, расплескав немного, помыла руки и вытерла их, разозлившись из-за того, что намочила туфли. Потом вдруг вспомнила, взяла еще одно ведро и опорожнила его в унитаз. Третье ведро пришлось использовать, чтобы снова помыть руки. Уходя, она чувствовала себя так, будто вся изморалась. «Наверное, что-то случилось с этой проклятой трубой, а водопроводчик придет только завтра. Черт бы побрал все эти водопроводы!» «Успокойся», — сказала она себе, — «ты начнешь делать ошибки». Коридор был устелен изящными китайскими шелковыми коврами, а стены увешаны картинами маслом с изображениями клиперов и китайских пейзажей. Подойдя к залу совета директоров, она услышала приглушенные голоса и смех. Так смеются после скабрезной шутки или непристойного высказывания. Она знала, что стоит открыть дверь, как атмосфера добродушного подшучивания и товарищества исчезнет, и снова повиснет неловкое молчание. Она отворила дверь, и все встали. «У вас что-то с водопроводом?» — спросила она, еле сдерживаясь.
«Нет, не думаю», — удивился Гавелон.
«Так вот, воды нет. Разве вы не знали?»
«Конечно нет. О, осекся он. Вы же остановились в Вендей, так что неужели вам никто не сказал о перебоях с водой?»
Они заговорили все сразу, но Гавелон перебил всех.
«У Вендей своя система водоснабжения, как и у пары других отелей. А для остальных вода подается только 4 часа каждый четвертый день, так что приходится пользоваться ведрами. Мне и в голову не пришло, что вы не знаете. Прошу прощения».
«Как же вы управляетесь? Каждый четвертый день?»
«Да. 4 часа с 6 до 8 утра, а потом с 5 до 7 вечера. Ужасно неудобно, потому что, конечно, приходится набирать воду на 4 дня. Ведра, ванную, куда только можно. Ведер не хватает, воду дадут только завтра. Боже мой, у вас ведь там была вода, да?»
«Да, но вы хотите сказать, что водопровод не работает? Везде?» Она никак не могла в это поверить.
«Да», — терпеливо подтвердил Гавелон. «Кроме этих 4 часов каждый четвертый день. Но вам в Вендей беспокоиться нечего. Отель стоит прямо на набережной и может пополнять свои резервуары с лихтеров. Воду, конечно, приходится покупать».
«Значит, вы не можете принять душ или помыться?»
«На такой жаре через 3 дня все порядком засаливаются. Но, по крайней мере, труба для всех одна. И потом это тренировка на выживание, когда перед уходом ты должен убедиться, что остается еще полное ведро».
«Я понятия не имела». Она в ужасе вспомнила, что вылила целых 3 ведра.
«Наши резервуары пусты», — объяснил Гавелан. «В этом году почти не было дождей. Прошлый год тоже выдался без осадков. Чертовски неудобно, но что поделаешь? Это жизнь, и приходится мириться. Джосс».
«Откуда вы тогда берете воду?»
Они тупо уставились на нее. «Из Китая, конечно. Ее подают по трубопроводу через границу на новые территории или привозят в танкерах с реки Джудзян. По соглашению с Пекином, правительство только что зафрахтовало флотилию из 10 танкеров, которые ходят вверх по Джудзян. Таким образом, мы получаем около 10 миллионов галлонов в день. На этот год фрахт обойдется правительству в сумму порядка 25 миллионов. В субботней газете писали, что потребление воды у нас сократилось до 30 миллионов галлонов в день на все население, которое насчитывает 3,5 миллиона человек, и это включая промышленное использование. Говорят, у вас в стране один человек использует 150 галлонов в день.
Это касается всех? 4 часа каждый четвертый день.
Мы пользуемся ведрами даже в большом доме. Гавелан снова пожал плечами. Но у Тайбаня есть одно местечко в Шек-О со своим колодцем. Когда нас приглашают, мы собираемся там всей равой, чтобы смыть грязь.
Она снова вспомнила про свои 3 ведра. Господи, неужели я вылила всю воду? Не помню, осталось ли еще сколько-нибудь. Думаю, мне еще многому придется поучиться, — сказала она.
Да, — подумали все, — да, черт побери, придется.
Тайбань?
«Да, Клаудия», — ответил Данрос в интерком.
«На встрече с Кейси только что объявлен перерыв на ланч. Мастер Эндрю на линии 4, мастер Линбор поднимается к вам».
«Попросите его подойти после ланча. Есть новости от Суяни?»
«Нет, сэр. Самолет приземлился по расписанию в 8:40. В тайбэйском офисе его нет, на квартире тоже. Постараюсь дозвониться, конечно. Вот еще что. Мне сейчас был занятный звонок, Тайбань. Похоже, утром мистер Бартлетт ездил в компанию Ротвелл Горнт и встречался лично с мистером Горнтом».
«Вы уверены?» Он вдруг ощутил, как внутри все похолодело.
«Да, вполне».
«Ублюдок», — подумал Данрос, — «или он хочет, чтобы я знал об этом?» «Спасибо», — пока он оставил этот вопрос на потом, но был рад, что ему дали знать. «В субботу можете поставить $1000 на любую лошадь».
«О, благодарю вас, Тайбань».
«За работу, Клаудия!» — он нажал на клавишу линии 4. «Да, Эндрю. Как сделка?»
Гавелан рассказал самое главное.
«20 миллионов наличными?» — недоверчиво переспросил Данрос. «Наличными? В восхитительных, чудесных американских долларах!»
Данрос почти видел, как лицо Эндрю расплылось в улыбке.
«А на мой вопрос, когда Бартлетт подтвердит сделку, эта сучка нагло заявила, «О, я подтверждаю ее прямо сейчас, я могу заключить сделку на сумму до 20 миллионов без консультации с ним или с кем-либо еще. Ты думаешь, такое возможно?»
«Не знаю»,
— Данрос почувствовал некоторую слабость в коленях. «Бартлетт должен приехать с минуты на минуту. Я спрошу у него». «Слушай, Тайбань, если это совершится...»
Но Данрос почти не слушал восторженных излияний Гавелана. «Это предложение, в которое трудно поверить», — сказал он сам себе. «Оно слишком хорошее. Что тут не так? Где подвох?» Став Тайбанем, он вынужден был маневрировать, лгать, уговаривать и даже угрожать, к примеру, Хавигилу из банка гораздо чаще, чем мог предположить, чтобы вывести Стронс из тупика, в который компанию завели его предшественники, противостоять природным и политическим катастрофам, что одна за одной обрушивались на мир. Даже продажа акций не принесла капитала и передышки, на которые он рассчитывал, потому что из-за резкого падения цен во всем мире рынки рухнули, а в августе прошлого года пронесся сей опустошение на своем пути тайфун Ванда. Сотни людей погибли, сотни тысяч остались без крова, затонуло 500 рыбацких лодок, 20 кораблей, на берег было выброшено одно из судов «Строн» с водоизмещением 3000 тонн, повреждена почти завершенная гигантская причальная стенка, и вся их строительная программа остановилась на 6 месяцев». Осенью грянул Карибский кризис, вызвавший новое снижение деловой активности. Этой весной Деголь наложил вето на вступление Великобритании в общий рынок, еще одно падение цен. Потом последовало ссора Китая и России, и опять падение. Теперь-то я почти получил 20 миллионов американских долларов, и на тебе. Каким-то боком мы причастны к контрабандному оружию. Цуянь, очевидно, сбежал, а Джон Чень, бог знает где, в бога душу мать, зло проговорил он. «Что?» — ошеломленный Гэвелон осекся, не закончив докладу. «Что ты сказал?» «О, ничего, ничего, Андрю, к тебе это не имеет никакого отношения. Расскажи о ней. Как она тебе?»
«Здорово считает, стремительно и уверенно, но нетерпеливо. И красивая стерва. Давненько таких не встречал. А тить, как у нее, наверное, нет ни у кого в городе», — Гэвелон рассказал, кто на что спорил. «Думаю, Линдбор идет по самой короткой дорожке. Я собираюсь уволить Форстера и послать Линдбора в Сидней на 6 месяцев, чтобы он там совсем разобрался».
«Прекрасная идея», — усмехнулся Гэвелон. «А то слишком много себе позволяет. Как говорится, воздух портит в церкви. Хотя, слышал, дамы там внизу очень услужливы».
«Ты думаешь, сделка состоится?»
«Думаю, да. Филипп от нее в восторге. Но обсуждать ее с женщиной — дело дрянь, и это правда. Как считаешь, можем мы обойти ее и иметь дело с Бартлеттом напрямую?»
«Нет, в переписке он ясно дал понять, что главным от него на переговорах будет Кейси Чолок».
«Ага, значит, вперед на приступ и все такое. Что мы не сделаем для благородного дома?»
«Слабые места у нее проявились.
Нетерпеливо. Хочет стать своей в чисто мужской компании. И ахиллесовой пятой я бы назвал это отчаянное желание быть принятой в мир мужчин.
Ну и пусть себе желает. С тем же успехом можно искать Святой Грааль. Встреча с Доусоном назначена завтра на 11:00.
«Да».
«Позвони Доусону, пусть отменит ее, но не раньше, чем завтра в 9:00. Пусть сочинит какую-нибудь отговорку и перенесет встречу на среду в полдень».
«Замечательно придумано. Вывести ее из равновесия, да?
Скажи Жаку, что это собрание я беру на себя».
«Хорошо, Тайбань. Что насчет Джона Ченя? Ты хочешь, чтобы он там присутствовал?»
Данрос помолчал.
«Да».
«Ты уже виделся с ним?»
«Нет. Он должен подойти к ланчу». «Хочешь, чтобы я нашел его?»
«Нет».
«Где Филипп?» «Поехал домой. Вернется в 14:30».
«Хорошо», — подумал Данрос и отложил мысли о Джонни Ченне до этого времени.
«Послушай», — загудел интерком. «Минуточку, Эндрю». Он нажал на клавишу.
«Да, Клаудия».
«Прошу прощения, что прерываю, Тайбань, но меня только что соединили с мистером Женем в Тайбэе. Он на второй линии. И еще подъехал мистер Бартлетт, он внизу».
«Пригласи его, как только я закончу с Женем». Он снова ткнул клавишу 4-й линии. «Эндрю, я могу задержаться на пару минут. Предложи всем выпить и все такое. Бартлета я приведу сам».
«Окей».
Данрос ударил по клавишу на 2-й линии.
«Дзавань, доброе утро», — произнес он на северном диалекте китайского языка, так называемом мандарине.
«Как дела?»
Он был рад поговорить с дядей Вэй-Вэй, генералом Жэнь Данва, заместителем главы тайной полиции Гоминьдана в Гонконге.
«Шэньшоу, все идет своим чередом».
А потом по-английски: «Что случилось, Тайбань?»
«Я думал, вы в курсе».
Данрос вкратце рассказал о винтовках и Бартлете, о том, что этим занимается полиция, но не упомянул ни о Цуяне, ни о Джонни Ченне.
«А я... действительно любопытно».
«Да, я тоже так считаю».
«Весьма любопытно. Вы уверены, что Бартлетт ни при чем?»
«Уверен. На это, похоже, нет никаких причин. Абсолютно никаких. Глупо использовать для этого свой самолет».
«А Бартлетт человек не глупый», — сказал Данрос.
«Кому могло бы понадобиться здесь такого рода оружие?»
Последовала пауза.
«Преступным элементом».
«Триадом».
«Не все триады преступны».
«Нет, конечно», — согласился Данрос.
«Я посмотрю, что мне удастся выяснить. Уверен, что мы тут ни при чем, Ян. Вы по-прежнему планируете быть в воскресенье?»
«Да».
«Хорошо. Постараюсь что-то выяснить. Пропустим по стаканчику в 6 вечера?
Может быть, 8? Вы еще не видели Цуяня?»
«Я считал, что он прилетит не раньше выходных. Разве он не будет 4-м на нашей встрече в понедельник с этим американцем?»
«Будет».
«Я слышал, он улетел сегодня утренним рейсом». Данрос старался сохранять невозмутимость.
«Он непременно позвонит. Вы хотите, чтобы он позвонил вам?»
«Да, в любое время. Это не срочно. До встречи в 8 в воскресенье.
Да, и благодарю за информацию. Если что-нибудь узнаю, сразу позвоню. Пока».
Данрос положил трубку. Он очень внимательно вслушивался в тон голоса Женя, но ничего необычного не заметил. «Где, черт возьми, Цуянь?» — в дверь постучали.
«Войдите!»
— встав, он пошел навстречу Бартлету. «Привет!» — он улыбнулся и протянул руку. «Я Ян Данрос.
Линк Бартлет!» — они обменялись крепким рукопожатием. «Я не очень рано. Вы точно вовремя.
Должно быть, знаете, что я люблю пунктуальность», — усмехнулся Данрос. «Я слышал, встреча прошла хорошо».
«Прекрасно!» — ответил Бартлет, недоумевая, не имеет ли Данрос в виду встречу с Горнтом. «Кейси хорошо владеет фактами и цифрами».
«Мои парни были просто поражены. Она сказала, что может завершить все сама. Это так, мистер Бартлет?»
«Она вправе вести переговоры и заключать сделки на сумму до 20 миллионов. А что?»
«Нет, ничего. Просто хотел узнать, как вы работаете». «Прошу садиться, у нас есть еще несколько минут. Ланч начнется только в 12:40. Похоже, у нас может сложиться выгодное предприятие».
«Надеюсь, что так. Может, встретимся после того, как я переговорю с Кейси?»
Данрос посмотрел на календарь. «Завтра в 10 здесь».
«Договорились».
«Курите?»
«Нет, спасибо. Бросил несколько лет тому назад».
«Я тоже. Хотя до сих пор тянет выкурить сигаретку».
Данрос откинулся в кресле.
«Прежде чем мы отправимся на ланч, мистер Бартлет, пара незначительных вопросов. В воскресенье днем я собираюсь в Тайбэй и вернусь во вторник до ужина. Хочу пригласить и вас. Там я хотел бы познакомить вас с двумя людьми, предложить партию в гольф, вам понравится. Можно будет поговорить, не торопясь. Вы могли бы осмотреть площадки для возможных заводов. Это может быть важно для вас. Я обо всем договорился, но вот нельзя будет взять с собой мисс Чолок».
Бартлет нахмурился, размышляя, является ли приглашение на вторник простым совпадением.
«По словам суперинтенданта Армстронга, я не могу покидать Гонконг.
Уверен, что это можно изменить».
«Значит, вы тоже знаете о винтовках», —
сказал Бартлет и обругал себя за то, что проговорился. Он старался смотреть спокойно.
«О, да. Вас еще кто-нибудь беспокоил по этому поводу?» — спросил Данрос, не спуская с него глаз.
«Полиция даже до Кейси добралась. Господи, мой самолет арестован, мы все под подозрением, а я и понятия, черт побери, не имею, что это за винтовки.
Но беспокоиться не стоит, мистер Бартлет. Наша полиция работает очень добросовестно».
«Я не беспокоюсь, просто меня вывели из себя».
«Это можно понять».
Данрос порадовался, что встреча с Армстронгом была конфиденциальной. «Господи, с беспокойством», — думал он, — «если Джон Чен и Цуянь как-то замешаны, то Бартлет выйдет из себя по-настоящему, и плакала наша сделка. Он свяжется с Горнтом, и тогда...»
«А как вы узнали о винтовках?»
«Сегодня утром поступила информация из нашего офиса в Кайтак».
«Ничего подобного раньше не случалось?»
«Нет», — сказал Данрос и беспечно добавил, «но я не вижу ничего страшного в контрабанде или в том, чтобы подторговывать оружием. По сути дела, и то, и другое достаточно уважаемое занятие. Конечно, мы занимаемся этим не здесь».
«А где?»
«Где пожелает правительство Ее Величества», — усмехнулся Данрос. «Мы все здесь пираты, мистер Бартлет. По крайней мере, таковыми нас считают чужаки».
Он помолчал.
«Если, предположим, я договорюсь с полицией, вы готовы лететь в Тайбэй?»
«Кейси человек отнюдь не болтливый».
«Я не говорю, что ей нельзя доверять».
«Ее просто не приглашают».
«Некоторые из здешних обычаев несколько отличаются от ваших, мистер Бартлет. В большинстве случаев она будет принята, но иногда ее отсутствие избавит нас от многих неловких ситуаций».
«Кейси не так-то просто поставить в неловкое положение».
«Речь не о том, что ее поставят в неловкое положение. Извините за прямоту, но вы, наверное, позже сами поймете, что так лучше».
«А если я не смогу подчиниться правилам?»
«Видимо, это будет означать, что вы не сможете воспользоваться какой-нибудь уникальной возможностью. И очень жаль, особенно если в ваши намерения входит связать себя с Азией надолго.
«Я подумаю об этом.
Извините, но мне нужно услышать, да или нет, прямо сейчас».
«Вам действительно это нужно?»
«Да».
«Шли бы вы тогда знаете куда?»
Данрос ухмыльнулся. «Нет, так не пойдет. А пока жду вашего окончательного слова. Да или нет?»
Бартлетт расхохотался. «Но раз вы так ставите вопрос, я за Тайбэй».
«Прекрасно. Я, конечно, попрошу жену позаботиться о мисс Чоллок на время нашего отсутствия. Это не будет умалением ее достоинства.
Благодарю вас. Но насчет Кейси беспокоиться не стоит. Как вы хотите разобраться с Армстронгом?»
«Я не стану разбираться с ним. Просто попрошу помощника комиссара полиции разрешить мне взять вас с собой под свою ответственность».
«Отпустить меня под ваше честное слово?»
«Да».
«А почему вы думаете, что я не могу взять и уехать? Может, я действительно ввез партию оружия?»
Данрос не спускал с него глаз. «Может, и ввезли. Может, и уедете. Но я смогу доставить вас обратно, живым или мертвым, как выражается в кино. Гонконг и Тайбэй в пределах моих возможностей».
«Живым или мертвым, говорите?»
«Гипотетически, конечно».
«Сколько человек вы убили за свою жизнь?» Настрой стал другим, и оба глубоко ощутили эту перемену.
«Опасным наше противостояние еще не стало», — подумал Данрос. «Пока».
12,
— ответил он, не моргнув глазом, хотя вопрос застал его врасплох. 12 — это то, что наверняка. На войне я был летчиком-истребителем, летал на спитфайрах, сбил 2 одноместных истребителя, штуку, и 2 бомбардировщика Дорне-17, а у них экипажи из 4 человек. Все эти самолеты сгорели в воздухе. 12 — это то, что наверняка, мистер Бартлетт. Мы, конечно, обстреливали немало поездов, конвоев, скоплений войск. А что?
Я слышал, что вы летчик. Что касается меня, не думаю, что я кого-нибудь убил. Я строил лагеря, базы на Тихом океане и все такое. Никогда не стрелял со злости.
И вам нравится охота?
Да. В 59-м был на сафари в Кении. Застрелил слона и огромного самца антилопы куду и много другой дичи для котла.
Подумав, Данрос сказал, «По мне лучше сбивать самолеты, уничтожать поезда и корабли. Люди на войне — вещь второстепенная, верно?
Если полководцу приказал выступить в поход правитель, то, конечно, это война».
«Вы читали трактат о военном искусстве Сунь Цзы?»
«Самая лучшая книга о войне», — с энтузиазмом заявил Бартлетт. «Лучше, чем Клаузевиц или Лиддлхарт, хотя написано в 500 году до нашей эры».
«Да?» — Данрос откинулся на спинку кресла, обрадованный, что они ушли от темы убийства. «Я столько лет не вспоминал об убитых», — подумал он. «Это несправедливо по отношению к тем людям, верно?»
«А вы знаете, что книга Сунь Цзы опубликована в 1782 году на французском? Насколько я понимаю, она была и у Наполеона.
Она наверняка выходила и на русском. И у Мао всегда была с собой, вся зачитанная и истрепанная», — заметил Данрос.
«А вы читали ее?»
«Ее в меня вдолбил отец. Приходилось читать по-китайски, написанные иероглифами оригинал, а потом задавать по ней вопросы, и очень серьезные».
В оконное стекло стало биться назойливая муха. «Ваш отец хотел, чтобы вы стали солдатом?»
«Нет. Как и Макиавелли, Сунь Цзы писал больше о жизни, чем о смерти, и больше о выживании, чем о войне».
Данрос посмотрел на окно, потом встал, подошел к нему и убил муху с такой рассчитанной жестокостью, что Бартлетт ощутил во всем теле сигналы тревоги, и он вернулся за стол.
«Мой отец считал, что я должен знать, как выжить и как руководить большими группами людей. Он хотел, чтобы я был достоин однажды стать тайбанем, хотя никогда не верил, что я многого добьюсь». Он улыбнулся.
«Он тоже был тайбанем?»
«Да, и очень хорошим. Поначалу».
«И что случилось?»
Данрос язвительно усмехнулся. «А не рановато ли для семейных тайн, мистер Бартлетт? Ну, если вкратце... Между нами имело место довольно неприятное, затянувшееся расхождение во мнениях. В конце концов он передал власть Алистеру Строну, моему предшественнику».
«Ваш отец еще жив?»
«Да».
«Надо ли понимать вашу британскую недосказанность так, что вы объявили ему войну?»
«Сунь Цзы очень точно выразился насчет объявления войны, мистер Бартлетт. Очень плохо начинать войну, — говорит он, — если в этом нет необходимости».
Цитирую. «Высшее мастерство военачальника в том, чтобы сломить сопротивление противника без боя».
«И вы сломили его?»
«Он удалился с поля боя, мистер Бартлетт, потому что был мудр».
Лицо Данроса посуровило. Бартлетт изучающе разглядывал его. Оба понимали, что подсознательно выстраивают боевые порядки.
«Я рад, что приехал в Гонконг», — промолвил американец. «И рад познакомиться с вами.
Благодарю вас. Может быть, в один прекрасный день вы измените свое мнение».
Бартлетт пожал плечами.
«Может быть. А пока у нас затевается сделка. Хорошая для вас и хорошая для нас».
Он на миг ухмыльнулся, вспомнив горнто и кухонный нож.
«Да, я рад, что приехал в Гонконг.
Не хотите ли вы с Кейси быть моими гостями сегодня вечером? Я устраиваю скромную вечеринку. Прием примерно в половине девятого».
«Официальный?»
«Просто смокинг. Это вас устроит?»
«Вполне. Кейси говорила, что вам нравятся все эти церемонии. Смокинги, черные галстуки».
Тут внимание Бартлета привлекла висевшая на стене старинная картина маслом. Красивая девушка-китаянка везет в лодке маленького мальчика-англичанина с собранными в косичку светлыми волосами.
«Это работа кисти Квенса? Аристотеля Квенса?»
«Да, Квенса», — с нескрываемым удивлением подтвердил Данрос.
Бартлетт подошел поближе, чтобы рассмотреть картину.
«Оригинал?»
«Да». «Вы разбираетесь в искусстве?»
«Нет, но Кейси рассказывала про Квенса, когда мы сюда собирались. По ее словам, он почти фотограф, настоящий историк того раннего периода».
«Да, так оно есть».
«Если я правильно помню, это должно быть портрет девушки по имени Мэй-Мэй. Джун Мэй-Мэй, а мальчик — один из детей Дирка Струна от нее».
Данрос молчал и лишь наблюдал за спиной Бартлета. Тот подошел к полотну.
«Трудно разглядеть глаза. Значит, мальчик — это Гордон Чэнь? Будущий сэр Гордон Чэнь?»
Обернувшись, он посмотрел на Данроса.
«Точно не знаю, мистер Бартлетт. Это одна из легенд».
Какое-то мгновение Бартлетт пристально смотрел на него. Мужчины стоили один другого. Данрос чуть выше, зато Бартлетт пошире в плечах. У обоих глаза голубые, у Данроса чуть зеленее. Широко поставленные глаза и лица людей, много повидавших.
«Вам нравится быть тайбанем благородного дома?»
«Да».
«Не знаю, в чем на деле заключается власть Тайбаня, но в Паркон я могу нанять на работу и уволить любого и закрыть компанию, если захочу».
«Значит, вы Тайбань».
«Тогда мне тоже нравится быть Тайбанем. Мне нужен выход на Азию, а вам нужен выход на Штаты. Вместе мы могли бы превратить весь Тихоокеанский пояс в одну большую хозяйственную сумку для каждого из нас».
«Или в саван для одного из нас», — подумал Данрос, которому нравился Бартлетт, хотя он и знал, что симпатизировать американцу — дело опасное.
«У меня есть то, чего нет у вас, а у вас есть то, чего не хватает мне».
«Да», — согласился Данрос. «А сейчас нам обоим не хватает одного — ланча».
Они направились к двери. Бартлетт оказался у нее первым, он открыл ее не сразу.
«Я знаю, что у вас это не принято, но раз уж я собираюсь с вами в Тайбэй, может, вы будете называть меня Линк, а я вас Йен? И, может, прикинем наши ставки на матч в гольф? Уверен, что вы знаете, мой гандикап официально 13, ваш, насколько мне известно, 10 официально, а это значит, что на всякий случай снимаем по крайней мере по одному удару с каждого».
«А что, давайте». Тут же согласился Данрос. «Но здесь мы обычно спорим не на деньги, а просто на шары».
«Чёрта с два, играя в гольф, я буду спорить на свои шары».
Данрос рассмеялся. «Может, однажды и придется. Мы здесь обычно спорим на полдюжины шаров для гольфа. Что-нибудь в этом духе».
«Британцы считают, что спорить на деньги плохо, Ян?»
«Нет. Как насчет 500 с каждой стороны, а команда победителя получает все?
Американских долларов или гонконгских?»
«Гонконгских. Среди друзей должны быть гонконгские. Для начала».